выпуск программы «Культурный дневник» завершит рассказ петербургского корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской о 10-м юбилейном ЛГБТ-кинофестивале «Бок о бок».
Программа кинофестиваля «Бок о бок» была очень насыщенной. Большое место и в просмотрах, и в дискуссионной части фестиваля этого года заняла тема подростков, их отношений между собой и со взрослыми. Например, просмотр чилийского игрового фильма «Папа» завершился дискуссией о проблемах радужных семей и о том, как говорить с подростками на ЛГБТ-темы в современном обществе, в частности российском, где очень сильны гомофобные настроения. После показа ирландской школьной молодой драмы «Роковой красавец» гости и зрители фестиваля тоже обсуждали положение российских ЛГБТ-подростков, их отношения с учителями и психологами, а еще как можно им помогать, не попадая при этом под действие закона о так называемой гей-пропаганде. Действие фильма происходит в закрытой ирландской школе. Главные герои – подростки Нед и Конор. В этой школе все страстно увлекаются регби, всем заправляют члены команды из старших классов. А Нед равнодушен к этому виду спорта, поэтому он становится изгоем. Его жизнь проходит в обстановке ненависти и презрения, а когда к нему в комнату подселяют новичка Конора, положение становится еще хуже, потому что подростки с первых минут чувствуют друг другу антипатию. Между ними растет символическая стена из вещей, которую они воздвигают, только бы не касаться друг друга. При этом один из учителей работает на мир, а другой на войну. Положение обостряется, когда становится известно прошлое красавца-новичка. Оказывается, он вынужден был уйти из своей прежней школы, где его дразнили геем, а он в ответ постоянно дрался. В новой школе это известие тоже никого не приводит в восторг. Но что делать? Конор – прекрасный регбист, а регби для них – все. Это становится пружиной сюжета, который все же доходит до хэппи-энда. Уважение к Конору как капитану команды перевешивает все остальное. Команда выигрывает, а стена между подростками – рушится. Автор фильма, писатель и режиссер Джон Батлер на фестиваль не приехал. Обсуждение вела психолог Мария Наймушина. Маша, скажите, пожалуйста, этот фильм показался вам актуальным именно как психологу, знакомому с проблемами подростков?
Как психолог я могу точно сказать, что то, что в этой школе происходило, это называется травля, буллинг в англоязычных источниках. И снимать фильм об этом совершенно необходимо, потому что как раз работая с взрослыми, с родителями, с педагогами очень много работы. Я сталкиваюсь как раз вот с этим вот советским взглядом на то, что дети должны сами разобраться, иначе не получат опыт социализации. Особенно если это касается мальчиков, то это прям вообще беда. Если он не научится драться сейчас, то что будет потом? И приходится вести разъяснительные беседы, что конфликт – это одно. То есть когда ребята повздорили из-за того, что кто-то там что-то сказал, подрались там компания на компанию, один на один и разошлись. И совсем другая история, когда это приобретает формат травли, системного намеренного насилия. Это везде признано болезнью коллектива и очень серьезной проблемой, в которой страдают все участники. То есть это и тот, кого обижают, это и агрессоры, которые не получают навыков социализации вообще альтернативной крови как силы. И это наблюдатели, которые сталкиваются с непереносимыми чувствами вины, стыда, одновременно гнева, ужаса. Бессилие – это то, на чем вообще вся эта система держится, она держится на страхе. И в фильме очень хорошо показано, каким образом эта атмосфера может изменяться благодаря грамотному педагогическому подходу, благодаря четким правилам и тому, как много значит слово педагога, когда он говорит, что насилие ни в каких формах здесь недопустимо. И как легко это разрушается, когда другой педагог говорит совершенно другие вещи. Там это очень хорошо показано. В плане травли и буллинга это очень яркий и показательный фильм, такой жизненный.
Мне кажется, что это вообще такая болезнь современных коллективов, судя по огромному количеству видео, всяких избиений, драк в школе. И, видимо, втягиваются в это и не совсем агрессивные дети, а те, которые просто идут за большинством, чтобы не отличаться от других, показать молодечество какое-то.
Дети вообще, попадая в эту систему, все участники, все стороны нуждаются в безопасности и в возможностях для самореализации. Когда этого нет, дети начинают сам самоорганизовываться. А самоорганизуются они теми способами, которые им доступны. Как самоорганизовывались неандертальцы, например.
Примитивные.
Да, достаточно примитивные способы им доступны. Это вопросы силы. Это не к тому, что дети плохие. Нет, просто их еще не успели научить, а так как их не научили, то они пользуются тем, что есть, и являются в этом пострадавшей стороной всегда.
Вы говорите, что в защите нуждаются все дети и те, кто занимается травлей и ее жертвы. Есть ли у тех же психологов реальная возможность им помочь, в частности, в случае, если речь идет о гомосексуальном подростке, как в фильме, который мы обсуждаем? Особенно, если действие происходит не в Ирландии, а в России, где, как мы знаем, принят закон о запрете пропаганды гомосексуальности.
Точно могу сказать, что после введения этого закона и сейчас это продолжается волна паники среди помогающих специалистов, социальных педагогов, психологов. Я живу в областном центре. Сейчас эта волна доходит относительно того, о чем я вообще могу говорить. И чаще всего специалисты замыкаются, ответив сами себе, да лучше бы вообще про это не говорить, не видеть, не слышать, и не дай бог придет. Ужас какой. К сожалению, это правда. Далеко не все службы имеют адекватное представление об этом.
Не дай бог придет подросток.
Не дай бог придет подросток и скажет, да, что вот такое, вот а что я ему скажу-то? Ну вот я прям со слова говорю, вот сидит женщина, говорит, а что ему скажу? Скажу ненормально, пойдет, порежет вены. Скажу нормально, меня посадят. Вот как-то так. При этом, ну, люди, правда, и боятся за информацию обращаться, потому что ее достаточно много, и мне приходится проводить информационную работу относительно того, что вообще это административная ответственность, и не посадят, конец цитаты. О том, что вот есть уголовная статья 125, неоказание помощи, вот за нее могут и посадить. В общем, это очень такие смешные вещи, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что ведь действительно каждому из этих людей может прийти ребенок. И от того, что он услышит в ответ, ну, будет много чего зависеть.
Вернемся к фильму про красавчика. Там есть образы двух учителей, которые являются противоположностью друг другу. Один учитель пытается примирить, погасить конфликт, а другой его разжигает и помогает этому буллингу. Скажите, пожалуйста, с какими взрослыми вы сталкивались, которые касались проблем подростковых?
Так как фильм заявлен как некоторое событие, происходящее в закрытой школе, за рубежом, в среде вроде бы как европейских детей и педагогов, можно ожидать, что там происходят некоторые иные вещи по сравнению с тем, что у нас может происходить. Но я, сопоставив со своим опытом, я поняла, что российские школы, они чрезвычайно закрыты. Как бы ни казалось, что они такие открытые, дети выходят вечером домой, и там все меняется, и все иначе. Но по факту сейчас даже родитель, по-моему, в школу зайти не может особенно. Не всегда есть возможность понимать вообще, куда мы движемся, что называется, какие-то задачи, идеи, правила внутри класса. Они непонятны не то, что родителям, они детям часто непонятны, и учителя их транслируют так, как они считают нужным, и как они понимают это сами. Есть учителя, такие вот самородки, что ли, которые придерживаются некоторых внутренних представлений о том, что такое общество, что такое взаимоотношения между людьми, вообще откуда берется уважение. И они вот по наитию идя делают очень классные вещи. Но этих людей, к сожалению, их меньшинство, я могу пересчитать на пальцах. Из всего моего опыта таких учителей, с которыми я сталкивалась, большая часть, к сожалению, не знают, что делать с травлей, и как раз транслируют идеи о том, что дети просто учатся быть взрослыми, подерутся, разойдутся, научатся конкурировать. Но, к сожалению, совсем не так. И поэтому я вот склонюсь к тому, что травля, как некоторая системная болезнь, она везде одна. Есть свои особенности, безусловно. Но, к сожалению, на моей практике обычно с этим начинают разбираться только после того, как возникают серьезные последствия. Если это младшая школа, то это какие-то физические травмы ребят, детей. Если старшая школа, то это, к сожалению, очень часто суицидальные мысли, намерения и попытки детей. И, слава богу, если не удавшиеся. Потому что я работала в том числе и с ситуациями, когда дети погибали. Это было страшно.
Вот этот фильм «Закрытая школа», вот поведение учителей. Вы сталкивались с подобным поведением учителей у нас? Или это вот они ирландцы, они совершенно особенные?
Да, боже мой. То, что представлено в фильме, это просто наиярчайшая иллюстрация того, как это происходит обычно, к сожалению.
Везде?
Да, везде. Когда, не имея даже, может быть, внутреннего намерения творить зло, даже просто отстраняясь от ситуации, человек в итоге получает очень негативные последствия для детей прежде всего. И единственный известный вообще способ разбираться с травлей и завершать ее, это активное вмешательство. Потому что любые воздержания, любые такие вот «да-но», они ведут к тому, что эта система раскручивается еще больше и требует все больше и больше жертв.
Меня еще вот что поразило, что в этом фильме, ведь, собственно говоря, все начинается не с того, что ты гей, значит, не такой, значит, ты плохой, а с того, что ты не любишь игру в этот мячик. То есть ты не любишь регби. Собственно говоря, ведь это, наверное, не важно. Скажем, ориентация, идентичность – это совсем не единственный повод, причина. Это может быть любые. Наверное, ты любишь одних кукол, а все остальные – других, ну и так далее.
Да, я совершенно уверена в том, что в корне лежит некоторый такой базовый страх к инаковости, ксенофобия. И это подтвержденный научно факт, что пострадавший в ситуации травли или буллинга может оказаться любой. То есть нет никаких факторов, которые бы однозначно гарантировали, что чей-то ребенок не станет жертвой системного насилия в классе. В фильме в самом начале, да, это показано достаточно ярко, и сам главный герой говорит о том, что да, здесь так относятся ко всем, кто не любит регби и не считает его единственным цветом в окне. И это про инаковость, безусловно, про то, что транслируется от взрослых. А сам директор этой школы, кстати, молодой человек этот, говорит о том, что вы когда-нибудь видели взрослых, которые очень мечтают стать детьми? Так вот, это именно он. Когда директор возводит регби в статус всего, и когда все остальное перестает иметь смысл, дети очень быстро и очень легко ловят эти идеи. Ну, если я хочу быть в безопасности, я должен быть ближе к сильным. Сильные говорят, что регби – это круто, поэтому я там. И как только кто-то остается один, не имеет значения в связи с чем, он рискует оказаться в этой очень невыгодной и страшной часто позиции.
Еще, мне кажется, что важный вопрос стоит о выборе в этой ситуации. Кем быть? С большинством или с меньшинством? Этот вопрос ставится здесь в фильме? С теми, кто травят, или с тем, кого травят?
Перед ребятами, которые внутри этого сообщества, этот вопрос уже не стоит. У них уже сформированный коллектив, коллективное сознание, в котором есть четкое разделение. Выбор, пожалуй, ставится перед героем, который только попал в эту школу. И да, он очень тяжелый, потому что выбор не только относительно того, где и с кем я, но и относительно того, на своей ли я стороне, с собой ли я в своем выборе, или я от себя отрекаюсь. Это достаточно ярко там прослеживается.
Организатор фестиваля Гуля Султанова тоже считает, что фильм «Роковой красавец» один из важнейших в программе, поскольку он поднимает сразу несколько травматичных тем. Среди них ей тоже кажется очень важной тема учителей, то есть взрослых.
Учителя создают определенную систему, в которой вот эта система травли является рычагом управления. Мы, в принципе, можем это увидеть и на примере всего общества. И вот в этом фильме очень хорошо показываются эти механизмы. Как бы вскрываются многие вещи. Этот фильм сделан социологически тоже очень здорово. Чтобы получить авторитет, когда учитель демонстративно унижает ученика, который, например, оказался... Что-то не так с ним. Да, вот он отличается, он как бы слабый, на взгляд учителя. И учитель отыгрывается, его высмеивает, показывает как недостойного человека. Ну и, конечно, таким образом подает пример для других. То есть для учеников это как бы легитимизация того, чтобы они выводили какие-то свои негативные эмоции, свои страхи собственные. То есть это излишняя как бы самозащитная реакция. Когда человек не может сделать по-другому, человек прибегает к насилию. И вот в этом фильме многие вещи видны. Это фильм вообще о том, как самоутвердиться, вообще о подростничестве, о том, как мы переживаем себя, как мы видим себя. С одной стороны, мы еще дети, да, с другой стороны, мы уже чувствуем, конечно, что мы взрослые. Этот фильм прекрасно передает вот это состояние человека одной ногой в детстве, другой ногой уже во взрослой жизни. И в какой-то момент его воспринимают очень высокие требования, как от взрослого, но в то же время нет прав, нет голоса, и подросток вынужден как бы подчиняться. В то время как, в принципе, какие-то вещи подросток уже может сам для себя решить, не спрашивая мнений взрослых. Как бы двойственное положение. Замечательно показано. В этом фильме тоже показано два принципа взаимодействия с подростками со стороны учителей. Там два учителя, один из которых выстраивает более-менее равный диалог. Он обращается к ресурсам самих учеников и говорит, что выходите из картины себя, будьте больше, осмеливайтесь делать то, что у вас внутри, не слушайте других, пытайтесь. И вот ребята из этого класса, они там начинают начинают дискутировать, да, на какие-то разные темы. Они начинают вдруг играть на гитаре. Свои желания, какие-то свои идеи. Они осмеливаются их прожить. И учитель поддерживает этих ребят в этом. А другой учитель, он именно выстраивает жесткую иерархию. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Которая достаточно проста, действенна, к сожалению, но которая, конечно же, подавляет детей. И, в общем, мы понимаем, что эта система, она играет на руку тем, кому, собственно, нечего предложить, кроме вот этой системы иерархии. Конечно, ситуация, показанная в этой школе, наверное, была бы для многих подростков просто сказкой. Потому что, да, там есть травля, но там, тем не менее, у подростков все равно есть свое пространство. Да, вот этот подросток, которого травят, он живет в комнате с соседом, и у него есть в буквальном смысле свое место. То есть он может его населять теми предметами, какие он хочет. И все равно есть более-менее цивилизованная рамка, в которой человек может развиваться. Да. Что происходит в российских школах, это, конечно, совершеннейшее безумие. И, к сожалению, фильмов на тему травли подростков, на тему того, что вообще происходит в школе, очень мало. А если эти фильмы есть, то они не выходят в широкий прокат, потому что...
Слишком страшно.
Слишком страшно, слишком много критики. Люди не хотят видеть это, не хотят знать, не хотят думать. Потому что если это видеть, значит, надо менять. А если надо менять, значит, надо что-то делать. Значит, возможно, надо менять власть.
Возможно, самих себя вообще-то. Фильмы «Гай Германики» какую негативную реакцию вызвали?
Да, хотя фильмы прекрасные и действительно очень реалистично были показаны ситуации в школах.
Мы не говорим о них столько, наверное, сколько должны были говорить.
Да, должна быть более широкая общественная дискуссия. То, что вот мы сейчас показываем этот фильм, ну, сколько, даже если у нас будет аншлаг. Ну, что такое 250 человек даже для Петербурга? Конечно, фильмы дискуссионные, они должны идти в широком прокате, они должны показываться по телевидению. Мы не должны постоянно разжевывать этот вот советский вот этот вот наследие, этот советский кинематограф, постоянно какую-то ерунду, какие-то телесериалы. Это просто жвачка. Причем довольно ядовитая. Нужно смотреть свежие фильмы о жизни, о том, где мы сейчас. Вот этот фильм, конечно, он не показывает нашу реальность, он показывает ирландскую реальность. Но, тем не менее, какие-то параллели мы видим. Все равно механизмы похожи.
Что касается фестиваля в целом, то, по словам Гули Султановой, когда нет попыток его сорвать, когда полиция действительно защищает участников и гостей, то все расцветает. Зрители не боятся приходить, и почти на каждом показе залы переполнены. Гуля Султанова искренне радуется тому, что в этот раз, когда страх исчез, на фестивале царила атмосфера праздника. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Культурный дневник» на волнах свободы подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.